Константин Буланов. Вымпел мертвых. Балтийские короли. Глава первая. Кого попробовать на зуб?
«Ванечка, и что же теперь будет?»
Супруга барона Иванова прекрасно знала, что ее муж, несмотря на попытку казаться всем окружающим лишь преуспевающим дельцом средней руки, на самом деле вращается в столь высоких кругах, от попытки просто заглянуть в которые у многих начинала кружиться голова. Потому не располагать достоверной информацией, а не той, что обычно писали в газетах, он не мог априори.
«Эта война будет такой же, как с Японией».
По сути, хоть официальное объявление о начале войны уже как неделю было оглашено, до столкновения армии дело еще не дошло, в силу только начавшейся раскрутки маховика мобилизации во всех странах, участницах конфликта. Да и дислоцированные в глубине своих стран дивизии сперва требовалось доставить вместе со всеми их обозами и тыловыми учреждениями непосредственно границам, где пока все ограничивалось редкими перестрелками небольших отрядов пограничников противостоящих сторон. Флоты отнюдь тоже не ринулись в тот же день громить друг друга. Прежде моряки занялись вдумчивой подготовкой кораблей к осуществлению давно уже намеченных планов. Разве что команда командование Балтийского флота отличилось изрядной прытью, и на центральной минно-артиллерийской позиции уже спустя сутки были выставлены тысячи якорных мин, надежно защищающих Финский залив от любого неприятеля. К тому же не следовало забывать, что разные страны объявляли друг другу войну на протяжении нескольких дней, а не единомоментно. Потому на 4 сентября 1916 года в состоянии официальной войны находились пока только Россия, Франция и Великобритания с одной стороны и Германская империя с другой. Правда, уже прошел слух, что Австро-Венгрия также вот-вот объявит войну России, но пока только ей, не претендуя на возможность противостоять прочим участникам Антанты.
«Увы, моя милая, но столь легко мы не отделаемся».
Положив ладонь поверх ее кисти, он слегка сжал руку своей второй половинки в знак поддержки и защиты.
«Да и никто не отделается», —
продолжил он после того, как его Наташа слегка улыбнулась в ответ, оценив его жест.
«Погибнут миллионы. Некоторые страны исчезнут с политической карты мира, а другие преобразятся, как в плане изменения своих размеров, так и сменив форму правления. Иными словами, мир ожидает глобальное преобразование».
«И как ты видишь будущее России? Какое преобразование ожидает нас?»
Вопрос был отнюдь не праздный, ведь именно на силе империи зиждилось благополучие всей ее семьи, достойное будущее ее детей, о чем, естественно, не могла не размышлять настоящая мать.
«Поверь мне, дорогая, на сей раз мы точно справимся».
Вновь слегка сжав в своей руке ее кисть, он подарил любимый столь твердый взгляд, который, казалось, мог выдержать все возможные невзгоды.
«Не для того мы столько лет пахали, как проклятые, чтобы позволить кому бы то ни было разрушить наш общий дом. Пусть все еще местами неказистый и требующий капитального ремонта, пусть не избавленный от крыс и тараканов, пусть с вечно возникающими сворами между соседями. Но ныне этот дом крепок, как никогда прежде. И в этом можешь быть уверена. Не только наши соседи по Европе готовились к очередному противостоянию. Мы тоже не сидели без дела. И у нас найдется, чем их неприятно удивить. Причем, что наших открытых врагов, что тех, кто пока скрывается под маской союзников. Не только в Лондоне и Париже умеют плести заговоры и создавать чудеса технической мысли. Вот пусть теперь все смотрят и удивляются, и покрываются холодным потом от истинного вида разъяренного русского медведя. Три раза за последнюю дюжину лет мы наглядно демонстрировали всему миру, что уже давно перестали являться той лапотной Россией, кою они рисовали для себя в собственном воображении со времен наполеоновских войн. Никто не внял всем этим предупреждениям. Что же, сами виноваты, и Бог им судья».
Оснований говорить подобные вещи у Ивана Ивановича было более чем достаточно, поскольку кто, как не он, стоял у истоков всех тех новшеств, что на протяжении последних 10 лет начали поступать на вооружение армии и флота в товарных количествах. Без ложной скромности он имел полное право утверждать, что благодаря ему и русская императорская армия, и русский императорский флот минимум на 10-15 лет обогнали своих зарубежных конкурентов в плане технического оснащения, приблизившись к армиям конца 1920-х годов. Дело ныне оставалось за тем, насколько грамотно имеющийся командный состав воспользуется всем, что оказалось передано им в руки. Ведь далеко не каждый легко и просто воспринимал что-то новое, меняющее привычный порядок вещей. Особенно это касалось господ генералов, для большинства которых все еще были живы реалии стратегии и тактики времен русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
«Ты говоришь страшные вещи. Неужели у нас действительно бытует подобное отношение к союзникам?»
Немало удивилась женщина, которая никогда никогда не испытывала желания вникать в глубины взаимоотношений стран. Ей вполне хватало хлопот и забот как с сохранением домашнего очага, так и с управлением изрядно разросшегося таксомоторного предприятия, насчитывавшего уже свыше 300 автомобилей.
«Увы, милая, но до сих пор у слишком многих так и не раскрылись глаза на очевидные вещи. Причем, к моему глубочайшему сожалению, даже в среде офицеров. Потому нам потребуется пройти страшный и кровавый путь, чтобы существующие шоры спали напрочь, дабы каждый способный рационально мыслить человек узрел реальное положение дел. Мы все обязаны увидеть, чего в действительности стоят слова тех, кто позиционирует себя нашими союзниками и родителями всенародного счастья для населения России. Будто они, никогда не жившие в нашей стране, могут понять, что именно нам надо для построения этого самого счастья. Так что, Наташенька, не жалей их».
Махнул он свободной рукой куда-то в сторону запада.
«И если ты полагаешь, что они относятся к нам как-либо иначе, то ты глубоко ошибаешься. Мы для них такие же жертвенные агнцы, коих можно положить на алтарь победы ради собственного благополучия. Как и они, наконец, стали для нас таковыми. Пусть даже пока в умах государя до высшего командного звена наших армий с флотом, которые только являются единственными верными союзниками для Российской империи, как то совершенно верно говаривал покойный батюшка нашего самодержца. Это что касается глобального положения дел. А если тебя интересовало, что нам следует делать, как простой семье Ивановых, то денег у нас хватит, чтобы достать все потребное для жизни, даже в случае 10-кратного подорожания всего вокруг. Хотя до последнего, я надеюсь, дело не дойдет. Но в целях сбережения семейного бюджета уже сейчас можно озаботиться покупкой солидных партий круп, мясных консервов, спичек, соли, перца, кофе, чая, керосина, алкоголя и, естественно, бензина с маслами и покрышками для твоего таксомоторного парка. Ведь все это, пусть не прям завтра, но вскоре станет дефицитом».
«Я все поняла».
Высвободив руку из бережной хватки мужа, она поднялась и утвердительно кивнула, давая понять, что все сказанное принято к сведению.
«И на какой срок нам следует иметь запас? Мне ведь и о своих работниках потребно позаботиться заранее. Впрочем, как и тебе о своих.
Видимо, уже прикидывая в уме, чего и где можно будет прикупить, а также впоследствии складировать, напомнила она супругу не только о правах, но также об обязанностях хорошего работодателя.
«Рассчитывая из того, что война продлится не менее 3, а то и 4 лет,
не стал скрывать он столь неприглядной правды.
И коли будешь тратить деньги, постарайся рассчитываться именно ассигнационными рублями. Ведь для покрытия грядущих немыслимых военных расходов казне придется запустить печатный станок, отчего банкноты начнут дешеветь, тогда как золото останется все тем же золотом».
4 года.
Уже не столь твердым голосом, как прежде, произнесла баронесса вслух, дабы убедиться, что ей не послышалось.
«Так долго?»
Покачала она головой, наконец полностью осознав, насколько тяжким испытанием станет это противостояние и для страны, и для народа.
«А как же Коленька с Сашенькой и Светочкой?»
Мгновенно переключилась она на детей.
«Как же им расти в такое время? Как продолжать учиться?»
«Точно так же, как и прежде», — пожал плечами Иван Иванович. «Ведь с началом войны жизнь не заканчивается. Тем более здесь, в столице».
Слегка слукавил он, дабы поберечь нервы жены. Уж ему-то прекрасно было известно, где именно могло все рвануть, как это уже однажды произошло в известной ему истории мира.
«Но вот дополнительной охраной озаботиться нам точно не помешает. Грядут тяжелые времена дефицита и разгула лихих людишек, что вечно выползают из своих нор с началом великих потрясений. А потому даже простой народ может начать чудить да пытаться урвать чужое, глядя-то на них. Потому ни сама никуда не ходи без телохранителя, ни детей без должного пригляда не отпускай. Людей же подходящих я подыщу в кратчайшие сроки. О том можешь не переживать».
Уже не первый год гость из грядущего, ставший одним из богатейших людей России, был вынужден пользоваться услугами охраны для оберегания себя и семьи от любителей легкой наживы и подсылов конкурентов. Но то была скорее наглядная демонстрация готовности дать отпор. Нынче же действительно пришла пора перекрыть все подходы к своей семье надежными людьми.
«Вот прямо сейчас и займусь этим делом», —
встал он с дивана вслед за супругой.
«А ты, главное, не переживай. В самом крайнем случае мы всегда сможем уехать в Севастополь или во Владивосток, а то и в дальний, где уж точно не предвидится никаких, даже теоретических, экономических угроз, не говоря уже о проблемах с потребными товарами. Чай – крупнейшие наши портовые торговые города, угрожать которым попросту некому и нечем.
В последнем своем утверждении барон несколько лукавил, поскольку и Циндао, и Формоза, и часть островов Филиппинского архипелага располагали солидными гарнизонами германских войск, появившихся там из-за напряженных отношений с Соединенными Штатами Америки. А германская же восточно-азиатская крейсерская эскадра вполне себе могла посоперничать с российским Тихоокеанским флотом, имея в своем составе полдюжины больших броненосных крейсеров, не говоря уже о дюжине, пусть сильно устаревших, но броненосцев. Но та скорее являлась сильнейшей головной болью англичан.
Тогда как с Циндао и Формозой мог получиться очень красивый ход по вовлечению империи Цин в Антанту
ради возвращения под руку Пекина данных территорий. Причем сделать это требовалось как можно быстрее, пока к данному делу не подключились японцы, все еще не теряющие надежду отторгнуть эти земли обратно для себя. Несмотря на понесенное поражение в войне с Россией и легшие на них ограничения по допустимому количеству войск, они легко могли выставить на поле боя 100-тысячную армию и 3 эскадренных броненосца, на голову превосходящие те, которые пригнали к Филиппинам немцы. К тому же, для англичан с японцами это был самый верный путь к восстановлению былой военной мощи страны восходящего солнца. Ведь противиться заметному усилению союзника в новой войне было бы для России слишком непопулярным ходом. В общем, что на Западе, что на Востоке, Санкт-Петербургу предстояло вести не только боевые действия, но также скрытую политическую борьбу против усиления временных союзников за свой счет. Причем самыми лучшими помощниками в последнем могли стать для России, как бы это ни удивительно звучало, именно немцы. Для чего их требовалось сильно раздраконить и заставить флот Открытого моря делать то, для чего он, собственно, создавался – уничтожать английские корабли, а не прозябать в водах Балтийского моря. И потому это самое Балтийское море требовалось сделать для германских кораблей настолько негостеприимным местом, чтобы мало кто из немецких адмиралов отважился водить в него драгоценные дредноуты даже на короткое время. С учетом всех произошедших исторических изменений, начало боевых действий на Балтике имело совершенно иной аспект, нежели в реальности, где в 1914 году российский императорский флот все еще барахтался на дне той ямы, в кою он рухнул после поражения в русско-японской войне 1904-1905 годов. Среди главных отличий следовало отметить наличие в составе Балтийского флота действительно быстрых и мощных, что легких, что линейных, крейсеров, тогда как в германских морских силах Балтийского моря напрочь отсутствовали те самые броненосные крейсера, которые ныне являлись рабочими лошадками восточно-азиатской крейсерской эскадры. Не то чтобы последние смогли бы внести какие-либо изменения в планы российского командования, однако присутствие одних и отсутствие других заставляло адмиралов с обеих сторон рассчитывать на совершенно иную тактику и стратегию в битве за Балтийское море. Нет, поначалу, в первую неделю войны, все шло примерно по тому же сценарию. Все занимались минными постановками. Российские моряки активно засеивали тысячами мин района центрально-минно-артиллерийских позиций и Ирбинского пролива, тем самым начисто отрезая Финский с Рижским заливы от возможных набегов германских крейсеров, субмарин и миноносцев. Тогда как немцы, на всякий пожарный заминировав все вокруг Либавы, принялись огораживать мины подходы к своей Данцигской бухте, откуда предстояло действовать легким силам Кайзерлихмарины, и на берегах которой располагались мощные судостроительные предприятия. То есть было очевидно, что именно это место непременно станет первостепенным объектом атак для российских кораблей. Изменения же пошли со второй недели ведения боевых действий. Напропалую, пользуясь превосходством своих кораблей над германскими одноклассниками, ставший таки командующим Балтийским флотом вице-адмирал Эссен рассыпал натуральную дозорную сеть южнее острова Готланд с целью отлова немецких легких крейсеров, занимающихся минными постановками у российских берегов. Так, 36 турбинных эсминцев, 4 легких крейсера типа адмирал Корнилов и 2 линейных крейсера, находящихся в прикрытии своих младших собратьев по флоту, выстроились в линию от шведского острова Элланд до подвергшегося штурму российскими войсками Мемеля, взять который требовалось для последующего построения обороны по Неману и базирования на этот портовый город как торпедных катеров, так и подводных лодок. Имея между кораблями расстояние, не превышающее 6 миль, весьма скоро удалось обнаружить немецкую эскадру, держащую курс на Мемель, для поддержки артиллерийских артиллерийским огнем с моря немногочисленного гарнизона этого города, что оказалось несколько больше ожидаемого улова. Седьмая эскадра линейных кораблей в составе 5 броненосцев типа «Виттельсбах» с 3 старыми бронепалубными крейсерами в качестве прикрытия от атак миноносных кораблей оказалась бы истинным подарком для вице-адмирала Эссена, если бы не 2 портящих всю картину обстоятельства. Во-первых, погода стояла слишком свежая, чтобы попытаться удачно применить торпедное вооружение, отчего утрачивалась львиная доля боевых возможностей его многочисленных эсминцев. Во-вторых, у него за спиной не имелось дополнительных сил прикрытия в лице линкоров, а лезть на полдесятка эскадренных броненосцев всего 2 линейными крейсерами было делом излишне рисковым. К тому же он не располагал точными сведениями о типе немецких броненосцев, лучшие из которых вполне себе могли дать достойный отпор паре измаилов. Да и никто из находящихся в здравом уме немецких адмиралов не отправил бы в подобный отряд без передачи тому в прикрытие еще пары линейных кораблей, возможно, даже дредноутов. Ведь это были основы тактики, а срочно вызвать всю 4-ку Севастополей для учинения показательного разгрома не представлялось возможным ввиду осуществления ими в данный момент немаловажной политической миссии. Вот так и вышло, что в расставленные сети вместо ожидаемой щучки заплыла акула, добывать которую имеющимися силами как-то не сильно желалось. Тем не менее, отпугнуть подобного противника и тем самым сорвать ему выполнение задачи было делом важным, ведь подобные отряды просто так никто никуда посылать не стал бы. А сорванная вражеская операция – это тоже плюсик в карму. Потому прикрываемые 4-кой эсминцев 2 линейных крейсера двинулись на перехват противника, координаты которого едва ли не в режиме реального времени передавались на флагман экипажем то одного, то другого эсминца. И вот тут, когда из туманной дымки начали проявляться хорошо различимые, в силу своей уникальности, силуэты российских линейных крейсеров, уже наступила очередь германского вице-адмирала Шмидта задуматься о ближайших перспективах своей эскадры. Уж ему-то были прекрасно известны характеристики собственных кораблей, 240-миллиметровые орудия главного калибра которых еще хоть как-то годились гонять легкие силы.
Но против хорошо бронированных противников не играли вовсе.
Особенно при навязывании противоположной стороной боя на дистанциях, превышающих возможности установленных на броненосцах лет 10 назад дальномеров. Да, русские открыли огонь с расстояния не менее 67 кабельтов, тогда как собственные, заметно устаревшие, как и все на этих кораблях, 1,25-метровые дальномеры Цейса уже были бесполезны на удалении свыше 48 кабельтовых. Потому он даже прежде не открывал огня по державшимся в милях 6 от его ордера русским эсминцам, отогнать которые его небольшие бронепалубные крейсера также не могли, поскольку уступали тем, что в силе бортового залпа, что в численности. Вот и оставалось ему только что отдать приказ на срочный разворот от противника всем вдруг строго на юг, да взывать к помощи отряда прикрытия, находившегося как раз милях в 12 южнее. Пусть в нем тоже не было ни одного дредноута, не считать же было за таковой бронированный турбинный крейсер «Фондертан» с его схожими 240-миллиметровыми пушками. Дополнительные 2 эскадренных броненосца и пара крейсеров с дюжиной эсминцев являлись куда лучшим подкреплением, нежели вообще никакого. Предпринявший было попытку преследовать германские корабли «Эссен», уже спустя полчаса был вынужден отказаться от своей идеи. Стоило только обстреливаемым его кораблями-броненосцам соединиться с еще одной группы кораблей. Если уж за прошедшее с момента начала открытия огня время его морякам не удалось нанести заметных повреждений ветеранам германского флота, то что-либо ловить с таким количеством противников не имело смысла вовсе. Потому оставалось лишь отдать приказ на отворот в обратную сторону. Да понадеяться, что кто-нибудь из подводников повстречает на своем пути столь лакомую цель, как этот отряд. Не просто ведь так 20 субмарин отправились на свободную охоту уже на 5-й день войны. А пока 2 эскадры играли в салочки, столь потребные Николаю Отовичу линкоры находились близ Норчопингской бухты, откуда всем своим видом грозили шведу, тогда как прибывший в Стокгольм министр иностранных дел Российской империи передавал Тальману и вице-Тальману Риксдага фактический ультиматум, прекрасно понимая, что шведская руда потребна Германии не менее, чем российское зерно и нефть, в Санкт-Петербурге приняли решение поставить крест на германо-шведской торговле. Потому Александр Петрович Извольский уведомлял правительство соседней страны о тех шагах, что уже вскоре начнет предпринимать российский императорский флот для прерывания снабжения врага стратегически
физическими ресурсами, к которым, естественно, относились железная руда, чугун, сталь и изделия из них. Речь тут, конечно, выдал длинную и полную завуалированного смысла, но в конечном итоге все сводилось к одному. Любой товарный пароход в водах Балтийского моря с грузом товаров военного назначения на борту, не идущий в сторону российского берега, тут же будет подвержен аресту, независимо от того, в чьих территориальных водах он будет находиться на момент обнаружения русским кораблем. Любая же попытка шведского флота воспрепятствовать досмотровым мероприятиям со стороны российских военных моряков станет основанием для начала войны между Россией и Швецией. Уж очень императору не нравилась та подрывная деятельность, что не первое десятилетие осуществлялась шведами в землях Великого княжества Финляндского. Вот и пожелал таким образом врезать по лбу взорвавшемуся соседу. Правда, имелось и определенное смягчающее столь жесткий ультиматум обстоятельства. Российская казна выразила готовность выкупить у шведов по довоенным ценам столько руды, чугунных и стальных чушек, сколько те только могли произвести.